Урок 9. С 25 ноября по 1 декабря. Нет осуждения.
Памятный стих. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу».
Послание к римлянам, 8 глава. Ответ Павла на послание к римлянам, 7 главу. В 7 главе Павел говорит о разочаровании, неудаче и осуждении. В римлянам, 8 главе, на место осуждения приходят свобода и победа в Иисусе Христе. Павел говорил в 7 главе, что если вы откажетесь принять Иисуса Христа, вас ждет жалкая участь, подробно описанная в послании к римлянам 7 главе. Вы будете рабами греха и не сможете делать то, что хотите. В послании к римлянам 8 главе он говорит, что Иисус Христос предлагает вам избавление от греха и свободу делать добро, которое вы хотите делать, но которому противится ваша плоть. Далее Павел объясняет, что эта свобода была куплена бесконечно дорогой ценой. Христос, Сын Божий, стал человеком. Только так Он мог породниться с нами, стать нашим совершенным примером и заместителем, умершим вместо нас. Он пришел в подобие плоти, греховной. В результате этого справедливые требования закона могут быть выполнены в нас. Другими словами, Христос совершил победу над грехом, а также удовлетворил все требования закона, сделав это возможным для всех верующих, не как средство спасения, но как его результат. Послушание закону не было и никогда не может быть средством спасения. Это понимали и Павел, и Лютер, это должны понять и мы.
Воскресенье, 26 ноября. Во Христе Иисусе. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Послание к римлянам, 8 глава, 1 текст. Что означает выражение «никакого осуждения»? Никакого осуждения от чего? И почему это хорошая новость для нас? Выражение «во Христе Иисусе» часто встречается в трудах апостола Павла. Человек, который пребывает во Христе Иисусе, принял Христа как своего Спасителя. Он безоговорочно доверяет Ему и решил следовать Его воле в своей собственной жизни. Результат такого решения – близкий союз со Христом. «Во Христе Иисусе» противопоставляется выражению «во плоти». Эта фраза также контрастирует с опытом, о котором говорится в главе 7. Там Павел описывает человека, который находится под осуждением, пока не подчинит свою Христу. Он остается рабом греха, пока не покорится Христу. Человек находится под осуждением смерти. Он служит закону греха. Этот человек находится в ужасном, надломленном состоянии. Но затем человек покоряется Иисусу, и его положение перед Богом незамедлительно меняется. Осужденный в прошлом как нарушитель закона, этот человек сейчас предстоит перед Богом совершенный, как если бы он никогда не согрешил, ибо праведность Иисуса Христа полностью покрывает этого человека». Осуждения больше нет, но не потому, что человек безупречен, безгрешен или достоин вечной жизни. Это не так. Все дело в том, что такому человеку вменяется совершенная, безгрешная жизнь Иисуса. Но хорошие новости на этом не заканчиваются. Что освобождает человека от рабства греха? Смотрите послание к римлянам, 8 главу, 2 текст.
«Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти».
Закон Духа жизни. Здесь означает план Христа по спасению человечества в противоположность закону греха и смерти. Последний был описан в главе 7 как закон, по которому правит грех, и конец которого – смерть. Закон Христа, напротив, приносит жизнь и свободу. Каждая душа, не желающая отдать себя Богу, находится под властью другой силы. Такой человек не принадлежит себе. Он может говорить о свободе, но в действительности является самым жалким рабом. Думая, что следует собственному мнению, он повинуется воле князя тьмы. Христос пришел, чтобы сокрушить цепи духовного рабства. Эллен Уайт, книга «Желание веков», страница 466. Кто вы, раб князя тьмы или свободный человек во Христе?
Понедельник, 27 ноября. Что закон не может сделать? Как бы ни был благ закон, церемониальный закон, нравственный закон или даже оба вместе взятые, он не может дать нам то, в чем мы больше всего нуждаемся – спасение от осуждения и смерти, принесенной грехом. Для этого нам нужен Иисус. Прочитайте послание к римлянам, 8 главу, 3 и 4 тексты.
Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу.
Что такого сделал Христос, чего закон не может сделать в принципе? Бог предусмотрел избавление, послав Сына Своего в подобие плоти греховной, и Он осудил грех во плоти. Воплощение Христа было важным шагом в плане спасения. Уместно превозносить крест, но для претворения плана спасения жизнь Христа в подобие плоти греховной была также чрезвычайно важной. В результате того, что сделал Бог, послав Христа, мы теперь можем удовлетворить справедливое требование закону, то есть сделать те правильные поступки, которые требует закон. Под законом это было невозможно, во Христе это стало возможным. Тем не менее, соблюдая закон, мы должны помнить, что этого недостаточно для того, чтобы заслужить спасение. Это невозможно ни сейчас, ни прежде. Руководствуясь законом, мы просто живем жизнью, которой Бог дает нам возможность жить. Это жизнь послушания, в которой мы распяли плоть со страстями и похотями. Послание к Галатам 5:24, и в которой отражаем характер Христа. В послании к римлянам 8:4 выражение «живущий по плоти» означает невозрожденного человека до или после обращения. Жить по плоти означает руководствоваться эгоистичными желаниями. Жить по духу, напротив, означает исполнять справедливые требования закона. Это возможно только благодаря помощи Святого Духа. Только во Христе Иисусе мы можем свободно делать то, что требует закон. Вне Христа такой свободы нет. Тот, кто порабощен грехом, в определенный момент понимает, что не способен делать добро, которое желает делать. Насколько хорошо вы соблюдаете закон? Не вдаваясь в дискуссию о попытках спастись законом, можете ли вы сказать, что достигли в своей жизни праведности от закона? Если нет, то почему? Каким отговоркам вы прибегаете, чтобы объяснить свое поведение?
Вторник, 28 ноября. Плоть или дух? Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Послание к римлянам, 8 глава, 5 и 6 тексты. Поразмышляйте об этом тексте. Какова его главная мысль? Что эти слова говорят вам о вашем образе жизни? Предлог «по» означает здесь «в соответствии с». Глагол «помышлять» означает в данном случае сосредотачивать свое внимание и усилия. Одна группа сосредотачивается на выполнении своих естественных желаний, другая – на духовных вопросах, на следовании велениям Святого Духа. Поскольку разум определяет действия, эти две группы живут и действуют по-разному. Что плотский ум не в состоянии сделать? Послание к римлянам, 8 глава, 7 и 8 тексты.
потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут.
Сосредоточиться на исполнении желаний плоти на самом деле означает враждовать против Бога. Тот, чей ум настроен подобным образом, равнодушно относится к выполнению воли Божьей. Такой человек может даже восстать против него, открыто попирая его закон. Павел особо подчеркивает, что без Христа невозможно соблюдать закон Божий. Снова и снова Павел возвращается к этой теме. Независимо от того, насколько сильно человек старается, никто не может подчиняться закону без Христа. Павел всеми силами убеждает евреев, что они нуждаются в чем-то большем, чем Тора, то есть закон. Своим поведением они показали, что, несмотря на наличие божественного откровения, они были виновны в тех же самых грехах, что и язычники. Это демонстрировало их нужду в Мессии. Без него они были бы безнадежными рабами греха. Это был ответ Павла евреям, которые не могли понять, почему того, что Бог дал им в Новом Завете, уже недостаточно для спасения. Павел одобрял все, что они делали, но настаивал на том, что они также должны принять пришедшего Мессию. Посмотрите на свою жизнь за последние сутки. Поступали ли вы по духу или по плоти? Как ваш ответ характеризует вас? Что вам стоит изменить и как вы можете это сделать?
Среда, 29 ноября. Христос в вас. Павел продолжает раскрывать тему, противопоставляя два образа жизни – по духу, то есть под водительством обещанного нам Святого Духа, или в соответствии со своими греховными и плотскими желаниями. Один образ жизни ведет к вечной жизни, другой – к вечной смерти, третьего не дано. Или, как сказал сам Иисус, «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Евангелие от Матфея 12:30. Яснее не скажешь. Прочитайте послание к римлянам, 8 главу с 9 по 14 текст. Что обещано тем, кто полностью подчинился Христу?
Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете, ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.
Жизнь по плоти противопоставляется жизни по духу. Жизнь по духу управляется Духом Божьим, Святым Духом. В этой главе Павел называет его Духом Христа, возможно, в том смысле, что он является представителем Христа, и через него Христос пребывает в верующем. В этих стихах Павел возвращается к тому образу, который он использовал в послании к римлянам в 6 главе с 1 по 11 текст. В переносном смысле тело греха или тело, которое служило греху, было уничтожено при крещении. Ветхий человек распят с ним. Послание к римлянам 6:6. Но, как и в крещении, есть не только погребение, но и воскрешение. Так что крещенный человек воскресает, чтобы ходить в обновленной жизни. Решение предать смерти ветхого человека мы должны принимать изо дня в день, раз за разом. Бог не посягает на человеческую свободу. Даже после того, как ветхий человек греха погребен, все равно можно совершить грех. Павел писал Колоссянам: «Умертвите земные члены ваши». Послание Колоссянам 3:5. Таким образом, после обращения все еще будет происходить борьба с грехом. Разница заключается в том, что человек, в котором пребывает дух, теперь имеет божественную силу для победы. Кроме того, что человек был таким чудесным образом освобожден из рабства греха, он обязуется впредь не служить греху. Поразмышляйте о мысли, что Дух Божий, который воскресил Иисуса от смерти, это тот же Дух, что с нашего позволения живет в нас. Подумайте о Его силе, доступной нам, что мешает нам прибегнуть к Нему.
Четверг, 30 ноября. Дух усыновления. Как Павел описывает новые отношения во Христе? Смотрите послание к Римлянам, 8 главу, 15 текст.
«Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче».
Какую надежду мы черпаем для себя в этом обетовании? Как мы можем воплотить эти слова в жизнь? Для новых отношений характерна свобода от страха. Раб живет в постоянном страхе перед своим хозяином. Он ничего не получит за свои долгие годы службы. Совсем иначе обстоит дело с теми, кто принимает Иисуса Христа. Во-первых, такой человек служит добровольно. Во-вторых, он служит без страха, ибо совершенная любовь изгоняет страх. В-третьих, на правах усыновленного ребенка он становится наследником бесконечного ценного наследства. Дух рабства порожден стремлением жить в соответствии с законнической религией, попытками исполнять требования закона своими силами. Для нас есть надежда только в том случае, если мы войдем в завет Авраама, который является заветом милости через веру во Христа Иисуса. Библейский комментарий адвентистов седьмого дня, том 6, страница 1077. Комментарии Элены Уайт. Что дает нам уверенность, что Бог действительно принял нас как своих детей? Смотрите послание к Римлянам, 8 главу, 16 текст.
«Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии».
Внутреннее свидетельство Духа подтверждает наше принятие. Хотя небезопасно руководствоваться исключительно своими чувствами, те, кто следует Слову в мере своего понимания, будут слышать внутренний голос, заверяющий их, что они приняты как дети Божьи. Действительно, послание к Римлянам, 8 глава, 17 текст говорит нам, что мы являемся наследниками. Как часть Божьей семьи и дети Небесного Отца мы получим замечательное наследство. Мы не зарабатываем его, оно дается нам в силу нашего нового статуса в Боге. Этот статус мы получили по Его благодати, а благодать стала доступна нам благодаря смерти Иисуса за нас. Насколько вы близки к Господу? Вы действительно знаете Его или вы просто знаете о Нем? Какие изменения вам нужно предпринять в своей жизни для того, чтобы сблизиться с вашим Создателем и Искупителем? Что удерживает вас и почему?
Пятница, 1 декабря. Для дальнейшего изучения. План спасения не избавляет верующего человека от страданий на этой земле. Напротив, он призывает всех христиан следовать за своим учителем тем же путем самоотречения и позора. Но лишь посредством испытаний и гонений характер Христа будет запечатлен и отображен на Его народе. Участвуя в страданиях Христа, мы воспитываемся, дисциплинируемся и готовимся стать участниками будущей славы. Библейский комментарий адвентистов седьмого дня, том 6, страницы 568 и 569. Лестница, опущенная на землю от престола Божьего, достаточно длинна, чтобы достичь самых глубоких и низких мест. Христос силен поднять грешных из гибельного рва и сделать из них сынов Божьих, сонаследников Христа, имеющих право на нетленное наследие. Эллен Уайт, «Свидетельство для церкви», том 6, страница 229. «Тот, кто был прославлен всеми небесами, пришел в наш мир, чтобы в человеческой плоти стать во главе человечества, свидетельствуя падшим ангелам и непадшим мирам, что с доступной всем божественной помощью любой человек может идти путем послушания Божьим заповедям. Выкуп за нас был оплачен нашим Спасителем. Нам дана возможность избавиться от сатанинского рабства. Христос стоит перед нами, как наш всемогущий помощник». Эллен Уайт, «Избранные вести», том 1, страница 309.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Прочитайте выдержки из книг Эллен Уайт в уроке за пятницу. Какую надежду мы можем извлечь из них для себя? Как мы можем добиться исполнения этих обетований победы в нашей собственной жизни? Вопрос второй. Какие практические способы помогают вам помышлять о духовном? Что это значит? Чего хочет Дух? Помогает ли то, что вы смотрите, читаете или о чем думаете, достичь сосредоточенности на духовных вопросах в вашей жизни? Вопрос третий. Поразмышляйте о мысли, что в великой борьбе мы сражаемся либо на одной стороне, либо на другой. Нейтралитет невозможен. Как понимание этой важной истины должно определять наши поступки и решения, даже если они касаются мелочей?